За месяц Яндекс вырос больше, чем на 20%. Разбираемся, почему. Северсталь отчиталась и объявила дивиденды. Дно цикла позади. Ну и, конечно же, Диасофт выходит на IPO. Стоит ли в нем участвовать?
Воскресенье, Москва. Фридрих Энгельс, 64, строение 1, особняк инвестора. Сегодня у нас 4 большие темы. Они не имеют ничего общего друг с другом. Но у них есть одна задача – сделать какие-то выводы о том, как работает российский фондовый рынок. Что это за 4 истории? Это Яндекс, Северсталь, Норильский никель и Диасофт, который выходит на IPO. Попробуем понять всех этих господ, разобраться с их отчетами, где-то они пока только операционные, где-то уже финансовые. И перед этим еще что надо вспомнить, важное. Сезон отчетности начинается. Мы ленивые, у нас есть телеграм-канал, но мы там покрываем только те компании, которые нам интересны. Но если вы хотите не разбираться сами с PDF-ками, а что-то вот почитать уже готовое, мы подборочку каналов, которые мы считаем вообще заслуженно молодцы, все это есть в описании. Подпишитесь и встречайте сезон отчетности. Да? Так, мы что начинаем с тобой? Мы начинаем с тобой с Диасофта вообще, по-хорошему. Да, мы начинаем с Диасофта, потому что ребята выходят на IPO. А у нас до этого был выпуск про IPO. Мы подвели итоги прошлого года. Вот он, мостик в новое IPO. Первый, кто к нам пришел. А еще быстрое напоминание. Вы можете не разбираться во всем, что рассказывает Назар, а просто получать до 18% годовых на финуслугах. Отличный способ хранения финансовой подушки или денег для того, чтобы переждать возможную просадку рынка. А по нашей ссылке вы получите отличный бонус к доходности. Поэтому пользуйтесь финуслугами, и будет вам счастье. Так, поздравляю вас с попыткой пока что, да, попыткой выхода на IPO. Саш, представься, пожалуйста.
Александр Саша Генцес, я один из основателей Диасофта. В 1991 году мы с моими боевыми партнерами сделали эту компанию, которая сейчас выходит на IPO. Я в совете директоров 25 лет, веду всю работу с клиентами, партнерами, знаю все банки, всех руководителей, все проекты, знаю, что было, что не было, что было хорошо, что было плохо. И главное, даже знаю, что дальше мы собираемся делать с клиентами.
Скажи, пожалуйста, сколько у тебя акций сейчас? Доля?
Порядка 17-18%. Точно можно посмотреть в проспекте. Плюс-минус. Не больше 18 и не меньше 17.
Так было с самого начала или просто размышлялось?
Мы изначально создавались как команда именно единомышленников. Ни у кого никогда не было больше 25% акций. Вот так. И у нас костяк владельцев – это устойчивая команда. Я думаю, что это один из немногих примеров вообще в России, когда люди не переругались, не разбежались, а вместе делают большое дело, имея при этом вот такой относительно ровный пакет. Плюс к нам потом присоединялись многие наши сотрудники, которые получали акции как именно в рамках достижения цели. Но это пакеты намного меньше.
Окей. В двух словах?
Да.
Или, в одной минуте?
Да.
А чем занимается компания?
В банке был?
Да.
Вот, скорее всего, то, что делает этот банк, делается на наших продуктах.
Это, это такой бэкэнд, правильно?
Это бэкэнд, и это части фронта. В некотором банке мы помогали делать мобильные приложения. Потому что они любят делать мобильные приложения сами, им нужны компоненты для этого. Но в основном финансовый рынок – это сложные системы, работающие в банках. Если они останавливаются, то вся страна знает об этом сразу.
Скажи, пожалуйста, кажется, например, большие банки, они у вас тоже есть в клиентах, типа Сбер, например, могут позволить себе собственный софт, как будто бы in-house. Почему вы?
Это несколько банков пишут сами и будут писать сами. Но это настолько сложная область. И там есть части, компоненты. Наша идея, наша стратегия, почему мы здесь, в том числе на IPO, потому что мы придумали в стране первыми делить большой, кирпич на части. И мы присутствуем в 8 из 10 крупнейших банков, части из которых пишут сами. Но мы им даем те части, которые им не надо писать. Потому что писать есть много всего. А есть вещи, которые не надо писать. Их берешь, запускаешь, интегрируешь, ставишь, и они работают. И мы это видим как большое такое преимущество, потому что мы можем войти в любой банк, и мы знаем, что у нас есть, что ему предложить.
Какая выручка по году?
7,2 миллиарда 2022 год. 2023 год закроется 31 марта.
Скажи, пожалуйста, какая доля вот в этих 7 миллиардах занимает вот, не знаю, крупняк, например, топ-10?
Значит, тема такая. Топ-30 клиентов дают 80% выручки. Ни один клиент не давал больше 13% выручки никогда. Никогда. А в основном давал там 5, 6, 7, 8. Вот сейчас, так как идет рост, и мы его уже видим, топ-1 дает 12% роста выручки. Причем топ-5 постоянно меняется. То есть топ-5 клиентов постоянно меняются. То есть один стреляет, второй догоняет. То есть мы видим, что действительно это нужно не одному, а это нужно реально рынку, который развивает финансовые услуги. Мы все видим, как эти финансовые услуги влияют на нашу жизнь. Мы все пользуемся этими приложениями, пользуемся этими сервисами. И вот реально я реально горжусь тем, что мы чувствуем прямую сопричастность вот с этим.
Окей. Кажется, когда такая большая доля на маленькое количество игроков, один клиент уходит, это очень болезненно бьет по выручке. Но вот как вы считаете, нам нужно бояться этого как будущим акционерам? Вы сами боитесь?
Да, нет, мы не боимся этого. Первое, почему мы не боимся? Первое, потому что от нас клиенты не уходят. Они могут уходить по двум причинам. Или у них отнимут лицензию, или их кто-то купит. В прошлом году мы считали, отток был 0,5 или 0,7%. При том, что приток был намного больше, то есть принципиально больше. Это первая причина. А вторая причина, что очень много работы в стране по импортозамещению во всех секторах экономики. И в банках в первую очередь. Потому что выясняется, что все системы, которые работают в банках, они все работают на Oracle или на Microsoft. Потому что это была единственная база данных, на которой все работали. А что случилось? За эти два года IT-шный сектор – это единственный сектор в стране, в котором нет параллельного импорта. Автомобили по параллельному импорту заводят. Компьютеры физически могут завозить. Софт не завозит. Его нет. Это означает, что появились целые направления, которые раньше не было и которые не конкурируют с иностранцами. И вот как раз замена систем с Oracle и Microsoft – это наш драйвер роста. Мы собираемся очень активно это делать, и делаем это последние полтора года. Видим просто по нашей законтрактованной выручке в том числе.
Слушай, если бы на твоем месте сейчас сидела Astra, например, я думаю, она бы сказала то же самое.
Нет, разница какая? Нет, давай так. Да. Да, она бы, конечно, сказала так, но мы с Астрой партнеры. Если Астра не заменит операционные системы, мы не сможем поставить над ними промышленный софт наш. Мы, как в пироге, находимся на вершине этой пирамиды. В середине находится Астра, внизу находится железо, которое нужно поставить, а наверху находится софт, который автоматизирует конкретные бизнес-процессы, там, где сидят сотрудники. Вот мы 30 лет занимаемся тем, что автоматизируем то, на чем работают сотрудники каждый день. И мы не можем работать, если не решен вопрос с Астрой или коллегами на системном уровне, и если не решен вопрос с оборудованием, с железом.
Окей, смотри, ты рассказал два сценария, при которых вы теряете клиента, который очень бьет по выручке. Это, соответственно, либо M&A, да, по сути, либо отзыв лицензии. Но есть же третий. Все-таки вот сейчас условный Сбер, давай, почему условный? Конкретный Сбер когда-то допилит свое. Спасибо, до свидания.
Я очень уважаю Сбер.
Так.
Мы работаем со Сбером.
Но нет.
Но да.
Угу.
Но да.
Нет, в смысле нет, не уйдет.
Не уйдет. Слушайте, замена систем – это большой, тяжелый процесс. Мы присутствуем на площадке Сбера в нескольких ключевых вещах 20 плюс лет. При том, что все знают, что Сбер пишет софт. Но Сбер не является нашим топ-5. Если он допишет софт, мы ему очень будем, аплодировать, как части рынка. А софт пишут, я думаю, 5 банков. Может быть, даже 3. По-честному. Потому что это, в 21 веке написать самостоятельно софт, который может реально каждодневно держать нагрузку, работать 24/7, который будет развиваться. Там же еще Центральный банк каждый месяц придумывает разные законы и говорит о том, что... Вот, кстати, очень интересно, что... Ты знаешь, кстати, что если банк 3 дня не передаст баланс в банк центральный, то может быть проблема с лицензией.
Я очень хорошо знаю, как профучастник.
Вот. Это что означает? Это означает, что здесь нет вариантов...
Отчетность ежедневного банка.
Да, да. И это говорит о том, что нужно иметь очень высокий профессионализм, очень четкие бизнес-процессы внутренние, иметь очень твердый коммитмент и знать, что ты отвечаешь за большое, большое дело.
Знаешь, мне на самом деле устроит даже ответ, что типа, если за 30 лет не написали, то уже не напишут. У меня, если честно, это короткая версия.
Слушай, это ты сказал.
Я сказал. Я могу
ты
позволить
не сказал,
себе
да?
быть
неполиткорректным. Нет, нет, нет. А я что? Мы видим много всего, да?
Хорошо. Смотри, спросил про выручку. А что с прибыли?
Цифры. 44,5% рентабельность. Ага. И она растет.
По чистой прибыли?
По чистой прибыли. И она растет. Мы платим дивиденды ежеквартально. Причем это не то, что мы придумали для выхода на IPO платить дивиденды.
О, так.
Мы платили дивиденды ежеквартально. И когда мы встретились с нашими банкирами, они говорят, что будете делать с дивидендами? Мы говорим, а что? Мы платим ежеквартально дивиденды. Будем продолжать платить дивиденды. Они говорят, так никто не делает. Мы говорим, ну, может, не делает, может, делать нам чего. Мы платим и будем дальше платить. Вот сейчас у нас заканчивается квартал. Первые дивиденды в апреле месяце получат новые акционеры. Потом в июле и так далее.
Расскажи про дивидендную политику.
Ну, мы как думаем? Ближайшие 2 года, 2024-2025, мы коммитим, что мы не менее 80% будем отправлять на дивиденды.
От чего?
От EBITDA своей.
От EBITDA, ага.
Да. Вот, соответственно, дальше, ну, мы говорим более, так сказать, мягко, так скажем, от 50 до 100, но будем платить.
Окей, смотри, ну, тут стоит сослаться на то, что у вас есть презентация, мы ее в описании приложили. Не хочу по ней идти, это достаточно понятный, емкий документ, который рассказывает про вас, про какие-то таргеты, но я хочу вырвать из контекста этой презентации ну, некоторые как бы буллеты, да, которые будут оправдывать вашу будущую цену. Сейчас пока только слухи есть про это какие-то, да, что типа оценка там что-то от 40 до 50, но есть какие-то ощущения, что, наверное, будет там 15 прибылей, наверное, ну что-то такое. Но это все пока слухи, вот скорее всего, когда будет этот ролик смотреть наша аудитория, параметры сделки будут уже лучше известны. Хочу вырвать ну, из контекста одну цифру, это рост рынка сверху. Да? Вы там ставите какие-то таргеты, ну, как не, ну, не вы, конечно же, то есть, а господа, которые занимаются ресерчами, ставят какие-то сумасшедшие таргеты, типа по 40% в год будет расти, что-то такое, да, по-моему?
Нет, там такие таргеты. Да. Наш целевой рынок должен вырасти в 2 раза до 2028 года.
Ага.
Вот, но у нас основная идея заключается в том, что кроме нашего финансового рынка, мы тут осознали очень ярко и увидели это просто, что 2 соседних рынка, они тоже являются для нас вполне достижимыми. Это рынок ERP классических, выходящих за рамки финансового рынка. И рынок как раз вот этой системного софта, откуда ушел Oracle и Microsoft, в котором мы занимались просто этой темой много лет. И мы просто осознали, что то, что мы делали на финансовом рынке, а мы, автоматизируя банки, мы внутри этих задач решали в том числе ERP. И мы начали показывать это на других рынках. И выяснилось, что после ухода SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, кроме 1С, реального нет продукта. Ну, 1С, все говорят 1С, франчайзи, вопросов нет. Ну, как бы, но там другая модель бизнеса. Франчайзи, уважаемый бизнес, мы очень уважаем всех, кто работает на рынке, но это все равно это не корпоративный продукт а-ля SAP. Соответственно, мы видим этот рынок для себя очень важным. Мы видим для себя очень важным рынок системного софта. И в этом смысле мы будем расти не только вместе с рынком, а мы будем внутри и своего рынка расти именно потому, что я сейчас сказал, и за счет того, что мы будем на другие рынки активно работать.
Слушай, ну чуть-чуть челленджа, окей?
Вообще пора уже.
Смотри, ну вы же, а вы умеете в корпоративное? Это же другое. Здесь вы, понятно, там 30 лет назад залезли, ну, и вас уже не выкорчевать, никакими топорами не вырвать оттуда. Но корпоративный сектор, вы тут не единственный игрок. То есть почему вы считаете, что вы займете от этого роста рынка чего-то вообще?
Нет, у нас есть очень важное преимущество. Мы умеем делать большой работающий корпоративный софт. это очень важные слова, большой, работающий, корпоративный. Потому что слово «софт» для многих может означать разные вещи, но каждый из этих слов – это очень серьезная позиция. Большой – это значит, что он может действительно автоматизировать сквозной бизнес-процесс крупных или средних предприятий. То есть мы можем и понимаем это не только с точки зрения софта, мы знаем, как это внедрить. А все знают, что такое внедрение софта на каком-нибудь предприятии. А мы всю жизнь этим занимаемся, внедряем софт. Второе – надежный и работающий. Это то же самое, что я вот всем спрашивают, а как вы скажете, у вас работает софт? Я говорю, вот все очень просто. Мы же все знаем, когда банки не работают, мы только о банках знаем, что они не работают. Когда какой-нибудь сбой в мобильном приложении или еще что-нибудь. Мы это знаем. Почему мы об этом знаем? По одной простой причине. Один раз мне владелец банка одного, я сказал, что я всех знаю, сказал, что меня в жизни беспокоят всего две вещи. Владелец банка. Первое, чтобы меня не украли физически деньги. А второе, чтобы у меня не остановилась моя IT-система. Почему? Потому что это тождественно. То есть мы знаем, как делать так, чтобы софт работал.
Хорошо, давай перейдем, наверное, к самому сладкому тогда. Чего? Параметров нету? Будут?
Будут.
Давай разберемся с мотивами и что будет дальше-то, да, самое главное. Зачем вообще выходить? Там, по слухам, 8% вы собираетесь продавать. Это пока слухи. Но смысл, как бы, вы по всем признакам, там, sustainable business, cash cow, вот, все дела. Вот, и зачем вам эта оценка, и чтобы что? Это кэшин вообще, кэш-аут, что это?
Значит, основное – это кэшин. Основное – это кэшин.
Сколько? Процент?
Давай скажем.
От объема.
2/3.
Хорошо.
Мы хотим развивать свой бизнес. Нам действительно интересно развивать свой бизнес там, где нас меньше знают, где нам меньше доверяют. Но наше IPO реально передвинет нас как раз вот в том рейтинге, когда ты говоришь, что как вы сумеете на тех рынках завоевать какие-то позиции. Там тоже есть другие команды. Но мы первая компания айтишная, которая делает корпоративный софт в стране. И мы рассчитываем, что если добавить к этому наш статус публичной компании, мы сможем намного больше принести пользы на тех других наших новых рынках.
Прости, пожалуйста, что вы что, ученого, да? Ну а что, если просто перестать платить себе дивиденды и вот растите? Ты, человек, выглядишь хорошо, не бедный.
Дивиденды тебе вряд ли нужны. Это же вопрос не денег.
Так.
Нет, деньги, они безусловно нужны. Они безусловно нужны, деньги всем нужны. Да? И мы всю нашу инвестиционную программу сейчас финансируем из нашей прибыли, которую мы показываем. А это рынок. На рынке в этом смысле нужно понимание компании. Большая, крупная, эффективная, успешная компания имеет больше шансов развиваться и добиваться позитивных результатов, чем другие компании. Мы можем больше и легче привлекать клиентов, мы можем лучше и качественнее привлекать персонал, потому что нам нужно расти, как IT-компания. Вы знаете, какой сейчас, ты знаешь, и все знают, какой сейчас челлендж привлекать людей. И молодежь, которую мы сейчас активно привлекаем в нашу компанию, статус публичной компании, мы уверены совершенно, добавит нам определенных шансов в конкуренции за этих людей, которые составят будущее Диасофта следующие 10 лет.
Ну, звучит как какой-то типа своеобразный маркетинг такой, да?
Нет, почему маркетинг? Это часть развития бизнеса. Это в этом смысле это и есть бизнес. Бизнес состоит из разных частей. Из продвижения, из персонала, из производства, из внедрения и так далее. Да? Просто некоторые вещи мы не можем добиться достижения этого. Как статус публичной компании намного больше нам в этом поможет.
Ладно,
не веришь?
Нет, не верю. Потому что мне кажется, что маркетинг, связанный с IPO, приблизительно никак не добавит вам ментальности в глазах банков, где вы и так залезли по...
Не, с банками, да. Нет, с банками, банки в этом смысле, это наши любимые клиенты. Мы говорим о новых рынках, мы говорим о развитии, которое идет за пределами финансовых рынков. Ты не услышал эту мысль?
Ну, слышал. Будьте русским Red Hat, все понятно.
Нет, вот ты понимаешь, нет. Red Hat – это системный... Давай скажем, русским SAP-ом.
Ну, ложку сабам, да.
А это разные вещи.
Еще круче.
Нет, это совсем разные вещи. Если ты поймешь это, ты поймешь, что это действительно стоит того, чтобы сделать IPO.
Так, Саш, давай быстренько выходим на два конкретных вопроса, и потом я что-то тебе расскажу, и тебя это развеселит.
Давай.
Начнем с лукапа. Понятно, что параметров нету, но это же как бы скорее философия и вопрос. Да? Как у вас с лукапами? А то, может, ты сейчас разместишься и потом свои 18% продашь на следующий день.
Не продам.
Ну, понятно, как ты так ответишь. Нет, что с лукапом-то? Вопрос.
Ну, в нашем проспекте, который мы подписали, 180 дней подписано официально.
Хорошо. На всех?
На всех.
Окей. Следующий вопрос короткий. Планы по СПО. Это, на самом деле, тоже яйцо с другого бока.
Не планируем пока.
Пока.
Ну, как минимум.
Но мы не ждем. Вот в этом году, видимо, правильно СПО?
Слушайте.
Как минимум 180 дней получается.
Ну, как минимум. Давай, давай так скажем.
Саш, скажи, пожалуйста, несколько слов, минута буквально, про стратегию, про ваш рост. Ну, в первую очередь, финансовый, бизнесовый. Про рост акций мы не знаем, как пойдет. Расскажи.
У нас уникальное время. У нас за год в 2,5 раза увеличилось объем законтрактованной выручки. То есть раньше мы контрактовали 6 миллиардов, сейчас у нас 16,8 миллиардов законтрактовано. Плюс этот как бы цикл продаж ускоряется. То есть мы видим, как это увеличивается. Поэтому мы видим, что мы на финансовом рынке будем расти минимум 30%. Минимум 30%. Плюс мы будем расти на новых рынках, на которых мы выходим, о чем я тебе рассказывал. Да, это рынок автоматизации других секторов экономики, ERP, рынок системного программного обеспечения. Мы поработали с разными аналитиками. Там целый набор отчетов аналитических, которые говорят, как мы будем расти. И я думаю, что те зрители и твоя аудитория должна обязательно это почитать.
Ну, есть, да,
потому что там реальные гайденсы людей, которые нас сравнивали, смотрели. Мы несколько месяцев им показывали, на чем основан наш рост, как мы его видим. И я думаю, что это будет очень интересное, так сказать, чтение.
Скажи, пожалуйста, а это исследование заказывали не вы?
Это аналитики крупнейших банков. Им невозможно заказать исследование.
Невозможно?
Нет.
Ну ладно, да. Ну, короче, еще раз давай об этом скажем. Да. Не разбираем презентацию, нет в этом смысла. Она приложена в описании, можно скачать очень хорошо, с картинками и графиками все изложено. Да, давай еще раз это напомню. Здесь мы все-таки с тобой знакомимся в первую очередь. Договорились, смотри, но я тебе обещал что-то интересное рассказать, что тебя развеселит. Дело в том, что по основной своей деятельности я работал с финансовыми, ну, у меня есть компания, которая занимается тем, что обслуживает банки. И, ну, я как бы интегрировался в том числе в ваш софт. Хочешь обратную связь и какая-то резолюция?
Давай.
Ты политкорректный представитель компании, я могу себе позволить таким не быть. Да? Мои размышления по поводу вас. Ну, начнем с того, что такое Диасофт, когда мы его встречали на бэкэнде. Да? Мы писали высоконагруженные сервисы там, на Java преимущественно, как раз там где latency имеет значение. Вот, и втыкались в вас там всякий аккаунтинг, все остальное, что вы делаете. Смотри, примерно так. Во-первых, не каждый может позволить себе вас. Это, если с мелкими банками работаешь, действительно такое. Типа, мы приходили и видели ужасные вещи. Вот, Диасофт был хороший. То есть, среди как бы, альтернатив, по крайней мере, отзывались очень хорошо. Можно было воспользоваться. Теперь, что касается бизнес-модели. Тут ты можешь, наверное, будет моя резолюция, она авторская, это я скажу. Вот, а ты можешь промолчать, кивнуть, моргнуть, ну, любую реакцию, смайлик поставить. Смотри, как бы, как я понимаю, бизнес IT по-русски, особенно со стажем 30 лет плюс. Да? Вот есть такое понятие, как игла разработки. Это когда софт появляется в крупной организации, хороший софт, никаких претензий, и он дальше как опухоль, он только растет. Он дальше уже оттуда практически не выкорчевывается, вместе с организмом умирает практически. Вот. И, как правило, в этом всем, ну, есть два источника прибыли. Первый – это прокат лицензии, по которым ты ставишь этот софт. А второе, назовем так это, другое. Все, что вокруг. То есть, когда мы хотим не синие буквы, а розовые, а у нас особый учет, а у нас там где-то есть BI, куда нужно воткнуться, и ты продаешь, ну, простите, галеру, или продаешь доработок часто раз в 10 дороже, чем сама лицензия. Мне давно сложилась такая позиция по поводу Диасофта, мне показалось, что бизнес-модель его напоминает эту. Это неплохо, это нехорошо, как бы это работает, да, это в России работает. И на самом деле, несмотря на то, что ну, IT-индустрия такая современная, классная, обалденная, на самом деле любой уважающийся разработчик софта мечтает стать этой иглой, из которой не слезть. Вот, это как бы моя резолюция. И отсюда я делаю следующие выводы, что... Ну, вы sustainable бизнес, ничего с вами не будет, никто, конечно, вас там не заменит, это будет вас выпиливать будет годами, или еще, скорее всего, даже напилить что-то свое, а это все равно оставят. Это как такой, типа, дублер будет. Вот, никуда вы не денетесь, доработки будут только нарастать, потому что объем нарастает. Почему нарастает объем? Потому что сжимается рынок снизу там, на мелких игроках, и эти клиенты поднимаются в большие имена. Вот, то есть, скорее, вероятность того, что нагрузка будет расти выше, чем то, что она будет падать на ваших конкретно клиентов. Вот, а вы тут как тут. Намекает по всем признакам первично половым, значит, ваша дивидендная политика, что вы sustainable business. И, по сути, все, что сводится, вся аналитика сводится к тому, какое умозаключение мы сделаем по оценке, которой пока нету, и как бы почем, за какой кэш мы купим ваши дивиденды, которые... Ну, будут выкорчевываться из России. Никогда. Они всегда будут. Всегда у вас будет все хорошо, всегда у вас будет клиент, всегда у вас будет выручка. Надеюсь, даже подрастет. Вот у вас есть, да, таргет. Но как бы, резолюция моя такая. Это как бы не иксы по выручке ежегодно, как ни странно. Ни в коем случае. Это прям уверенная инвестиция в завтрашний день.
А что ты скажешь на то, что у нас раньше было законтовано 6 ярдов, а сейчас 16,8?
Это, видимо, доработок.
Не-не, ну ты говоришь, что оно не будет расти. Ты просто говоришь, оно не будет расти. Я тебе говорю, у меня было раньше 6 миллиардов законтрактовано. Прошел год, у меня 16,8.
Законтрактовано. Как раз таки я утверждаю, что будет расти.
Ты сказал, это дивидендная история. Когда ты говоришь, это дивидендная история, это слышится. Что роста не будет, будут дивиденды. А это же не так.
Ну ты мне прости, пожалуйста, да, но я пытаюсь повесить нас какой-то ярлык.
Я понимаю, что слово «дивиденды» тянет вниз. Если бы мы пришли бы и сказали, у нас нет дивидендов, а у нас есть рост, посмотрите, у нас 6,16. Сказал, о, круто, сколько это рост, офигенно, побежали. Я говорю, знаете, вот у нас такой рост, а еще у нас дивиденды. Вы говорите, дивиденды? Я говорю, да, ежеквартальные, о, как круто. Ну хорошо, дивиденды, а рост будет, он не будет, это ты сам себя принижаешь. Но если бы мы не видели этого роста, не хотели бы поделиться этим ростом, то ну как бы мы бы дошли бы до этой встречи с тобой?
Да, смотри, Саша,
это важно. Я понимаю. То, с чем мы разговариваем каждый раз. Я бы не дошел бы до этого встречи, понимаешь? Потому что первая встреча, которая у нас была, когда мы встретились и пришли, сказали, там, с банкирами, со всеми. Они говорят, Диасофт, мы знаем, мы с вами работали в банках. Что, вы собираетесь расти? Мы говорим, да, мы растем. Посмотрите, вот у нас год к году уже вы видите этот рост в цифрах. Посмотрите, у нас раньше было так, сейчас вот так. Они говорят, да, ну докажите, что вы будете, как вы дальше будете расти? Я говорю, вот, посмотрите, законтрактованная выручка, вот пайплайны, мы полгода этим занимались. А ты говоришь, ну вот возьмете дивиденды, вас никто не выкорчевает. Не выкорчевает, извини, пожалуйста.
Ждем оценку, короче, все понятно, спасибо большое.
Да, спасибо, спасибо.
У Мурадика, ну он имеет право размышлять, есть потрясающий доклад на тему Яндекса. Честно скажем, что он делается в содружестве с ребятами из Аленка Capital. Не знаю пока никого лучше, кто разобрал историю Яндекса и вот этого всего разъезда, переезда, сплита, разделения, чем они. С их разрешения, с разрешения господина Элвиса, сегодня мы попробуем подвести, ну все-таки промежуточный итог, да? Что это было? Давай, я отдохну, ты расскажешь. Ну, ты же заработал на этом, поэтому давай уж.
Все так. Всем привет. Сегодня у нас воскресенье, напоминаю. Во вторник выйдет это видео, но важно понять, что, возможно, все изменится, потому что завтра, в понедельник, состоится совет директоров по утверждению сделки по продаже российского Яндекса. И, соответственно, вы все это уже знаете, сущ факт уже был о том, что это будет в понедельник. Давайте посмотрим, все ли случится так, как предполагает сообщество инвесторов. А теперь вспомним, как все это было. Яндекс – компания с низким долгом и высокой отдачей на капитал. Именно так описывает компанию цикл статей, да, начинается с этих слов, на Аленке Капитал, который ведет там Элвис Марламов со своей командой. Все 1000 раз слышали все это, мы сегодня не будем останавливаться на компании и разбирать ее, этот разбор не нужен, этот бизнес достаточно давно на рынке, нас интересует конфликт. Да, как в прекрасном фильме, который очень интересно смотреть. Суть конфликта состоит вот в чем. Февраль 2022 года. Случается что-то. После этого, спустя 8-10 месяцев, глава компании Яндекс заявляет о том, что он против России в определенном конфликте, считает, что не должно быть военной операции, и становится персоной нон-грата в России. И, соответственно, случается некая ситуация, когда нужно разделить компанию. Что происходит далее? Идея разделения бизнеса на данный момент состоит только из слухов, которые выходили в ЗБЛ, это запрещенные в России СМИ, и в РБК, да, видимо, какие-то слухи доходят от частных инвесторов. Есть несколько сценариев разделения, мы соберем, наверное, и расскажем только про два тех, которые, скорее всего, более реальны. Первый этап. Что будет? История должна начаться таким образом. Должно произойти разделение Яндекса. Есть голландская компания Яндекс.НВ. Он должен поделиться на две компании. В Яндекс.НВ останутся розовые единороги и стартапы с открытым кодом для того, чтобы Аркадий Волош продолжал работать со своим бизнесом и чем-то заниматься.
Ну и могли здесь тоже продолжить, правильно?
Да, все так.
Open source.
Верно. Ну, это размышления наши и авторов статьи на Аленке. И, соответственно, что будет в России? В России будет основной core-бизнес, который зарабатывает все деньги Яндексу, и из которого, ну, не выводят даже, берут деньги для инвестиций в новые направления. Соответственно, что сегодня? Первый этап уже пройден. Российские активы из Яндекс.НВ, это голландская компания, переданы новой компании, которая была открыта чуть меньше месяца назад. Называется МКАО «Яндекс» – юридическое название. Старая и новая структура владения будет на слайдах, которые вы сейчас увидите на экране. До МКАО, как это было, и после МКАО, как это есть на данный период времени, на день записи этого видео. Дальше Яндекс.НВ должен продать Яндекс.Россию группе олигархов. И, соответственно, акции инвесторов с Мосбиржи, по мнению авторов статьи, должен, соответственно, обменять на российский Яндекс, который потом залистится на московской бирже. А также опционы сотрудников, потому что, ну, без сотрудников данный тип бизнеса невозможен в принципе. В IT самая главная ценность – это кадры. Что будет с покупателями в Евроклире? Да, это акции компании, которые можно купить со скидкой. На данный момент там от 30 и более процентов, таких компаний достаточно много. В случае с Яндексом не до конца ясно. Если ситуация с компанией ВК при переезде просто всем держателям Евроклира обменяли акции на российские ВК, то здесь как будто бы есть вопросики. Почему? Потому что с одной стороны, судя по слухам, там в этих евроклировских акциях Яндекса сидит господин Потанин, но с другой стороны куча нерезидентов, которых сам Бог велел, ну, немножко опрокинуть, да, и фактически информация нам неизвестна, как все пройдет на самом деле. Есть мнение о том, что это будет либо выборочный обмен, потому что есть свои держатели в Евроклире, есть, ну, нежелательные держатели, либо будет выплата спецдивиденда. Судя, опять-таки, по слухам, это слово я сегодня буду часто говорить, есть информация о том, что акции в Евроклире выкупят по $15 за одну бумагу. Самая основная сложность всего этого действия в Яндексе – это наличие разных групп акционеров с разными интересами. Есть старый владелец, которого очень хорошо уважает вся команда, да, потому что он создал этот бизнес. Есть новые группы акционеров, которые купят это в России. Есть просто частные инвесторы. И самое главное, есть сотрудники с опционами, которых тоже нельзя обижать. Структурирование этой сделки проходило, можно сказать, последние 2 года. И как будто бы конец близок. Мы обо всем узнаем, возможно, уже в понедельник. Что произойдет, по мнению авторов статьи? Скорее всего, будет так. Сначала обменяют сотрудников, и уже создано юридическое лицо, которое носит себе название, там, какой-то фонд для сотрудников. И, видимо, он как-то на себе саккумулирует некие опционы для того, чтобы сотрудники не остались ни с чем. Дальше по надежде, я так даже понимаю, будут надеяться люди на то, что не забудут об акционерах на Мосбирже, и после этого просто в хорошем формате расстанутся с евроклировцами, выкупив их акции по $15. Есть еще один сценарий, он называется «Принудительная редомицеляция Яндекса». Что это за история такая? И почему он не рассматривается? Каждый раз, когда кто-то рассказывает историю Яндекса, всегда есть один главный факт. Ведь для того, чтобы произошел обмен и продажа российского корбизнеса Яндекса в Россию, должны быть согласны все держатели акций на голосование акционеров. Но, однако, авторы статьи, и я в том числе даже, считаю, что это все ерунда. Единственное, что им позволяет проголосовать «за», это то, что либо они останутся хотя бы с чем-то, Это те самые пресловутые намек на 15 баксов по слухам, либо они останутся ни с чем и просто под принудительную редомицеляцию одним законом заставят переехать и их, и другие компании в виде них типа X5 того же. И, соответственно, что нам намекает на то, что обмен все-таки состоится? МКО Яндекс, мы сейчас увидим на экране структуру этой компании, там тоже есть три вида акций, и она практически полностью повторяет тот формат компании, который есть с точки зрения документов. Делаем вывод, риски очень понятные, что ну, это все чистое казино, буду актуален. Частный инвестор ничего не знает в этой схеме. AR, с точки зрения AR компания ни с кем не общается, и это, наверное, плюс, потому что все меняется по 10 раз на дню, и, конечно, очень хочется и колется. Много ребят держит Яндекс, судя по тому, что я вижу, исходя из общения в чатах и так далее. Многие держат на Мосбирже, но, конечно, есть держатели и в Евроклире. Решение принимать вам, но мы надеемся, что обмен произойдет честно. Во-первых, это станет идеей года, скорее всего. Во-вторых, она должна пройти честно, потому что два раза частный инвестор не выдержит кидалово после СМЗ. И если там было 1000 с копейками акционеров, то в Яндексе держателей в России намного больше. Соответственно, это более резонансная история в этой ситуации. Главная интрига решится, скорее всего, в понедельник. И я думаю, что в течение следующей недели, видимо, не сразу после совета директоров, выйдут какие-то новости, и мы об этом узнаем. Давайте посмотрим, как все пройдет. Лично я держу 60% компании в личном портфеле. Все.
С плечом?
Сейчас нет, но 2 дня назад было да.
Понятно. Спасибо большое. Ну, чуть-чуть поаплодируйте, нет, хотя бы. Это заодно аплодисменты господину Элвису. Элвис, большую работу вы проделали, и наша как бы задача покрыть максимальное количество частных инвесторов вашей работой. Надеюсь, мы справились с этой историей. Теперь немножко Аленке, с твоего разрешения, оказалась сегодня на вредном инвесторе. Для меня это честь.
Как организовать работу творческого коллектива? Как не потеряться в десятках проектов и задач? Справиться с этим поможет сервис для ведения проектов OTASK. В нем вы сможете отслеживать все текущие проекты, вести учет клиентов и бюджета. Переходите по ссылке в описании и делайте свою работу эффективнее вместе с OTASK.
Так, дальше что, Северсталь у нас? Привет, Никитос. Я в тематическом сегодня. Это горячкатанный прокат, оцинковка. Сегодня в тематическом. Так, господа, давайте попробуем сделать выводы из отчета, финансового отчета, который вышел на прошлой неделе. По-прежнему не будем мы вдаваться в конкретные цифры, хотя там вспомню парочку, да, тем более я же угадал практически с ошибкой 4 миллиарда годовую прибыль, имею право размышлять. Какие-то будут у нас сегодня цифры из отчета, но мы попробуем поступить иначе, мы попробуем понять, а можно было вообще заработать на компании «Северсталь» в течение последних 5 лет? Ну, конечно, можно. Если вы откроете график, вы увидите такую подкову, которая начала свое падение в 2016 году в апреле, и сейчас эта подкова дошла до того же уровня. То есть, по теории эффективного рынка, сейчас компания «Северсталь» равна компании «Северсталь» в 2016 году. Ну, вот так же получается, если бы был эффективный рынок, если бы он оценивал компанию на 100% верно. Но не совсем же это так, правильно? 5 лет прошло. 5 лет прошло. Ну, кое-что действительно не изменилось. Как 11 миллионов тонн они там с плюсиком производят продукцию, так и производят. Вот это действительно что-то такое, что не меняется со временем. Если вы посмотрите график производства, он такой последние сколько? Лет 10, наверное, там, да? Ну, примерно около того. Около того, да. Ну, там небольшие изменения. Тут, конечно, АР, конечно, скажет, типа, ну, там 200 тысяч тонн имеют как бы разницу. Ну, тут чистая правда. Но в целом, если вы посмотрите, примерно одно и то же количество продукции производит компания «Северсталь». Но купить, наверное, если вы консервативный инвестор, вы могли компанию «Северсталь», скорее всего, только после августа 2023 года. Причина простая. Это первый месяц вообще после сколько? Полуторагодового перерыва, когда появились какие-то финансы. До этого песок и туман. То есть нельзя было принимать какие-то решения, вы просто не понимали, что это была за компания. И когда отчет вышел, я купил сразу. да, потому что я там что-то заметил, вот мы сегодня посмотрим, что я заметил. Можно ли было купить до? И были люди отважные и смелые, которые покупали вот у этой подковы прямо внизу. Чем они руководствовались, не понимаю, потому что компания «Северсталь» взяла политику тишины, их можно понять, да, но оставила нас, к сожалению, со слухами, мнениями, и просто на авось надо было покупать, видимо. Зарабатываю жалких 15% с момента выхода августовской финансовой отчетности. Ну, плюс, видимо, еще сейчас с дивидендами доберу там примерно 15. То есть это, в принципе, моя цель. Все окей, как бы претензий нет. Но можно ли было купить заранее? И вы знаете, я провел простое такое исследование. Я прочитал все новости с апреля 2017 года по сегодняшнюю дату. Все. Ну, кроме там каких-то... простите, которые, как мне кажется, не имеют большого веса событий, я выписал просто все заголовки, которые вы могли встретить в течение вот этой подковы, которая была все эти 5 лет. Вот давайте я сейчас просто их зачитаю, а вы подумаете, можно было купить или нельзя купить компанию «Северсталь» на новостном потоке. А это, напомню, в течение 1,5 лет все, что у нас было. Все, что у нас было. Отчетов не было. Ну, справедливости ради, был операционный отчет, который вышел за месяц до финансового. Ну, будем считать, что одно и то же. Читаю, значит, под ваши аплодисменты, нет? Да, все-таки помимо. Во-первых, ну почему, блин, да, почему апрель? Да, почему апрель? Потому что в апреле, ну, как мне кажется, открылась новая глава жизни металлургов. Конкретно было 27 апреля, и новость звучала так. ФАС возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за цен на прокат. Июнь 21-го, то есть прошло несколько месяцев. Власти ведут временные пошлины на экспорт металла из России, они их ввели там 1 августа потом, и хотели изъять 160 миллиардов рублей таким образом. Ну, сумма существенная, заметная, заметная для компании. Но мы идем дальше по времени. У нас будет декабрь 2021 года. ФАС обвинила «Северсталь», НЛМК, ММК в нерыночном завышении цен. Да? Картельный сговор. Идем дальше. У нас 10 февраля. За 2 недели до. Правильно получается? Новость за 2 недели до. ФАС России признала «Северсталь», ММК и НЛМК нарушителем законодательства. Это вот такой новостной поток вы встречали до февраля, до 24 февраля. 22 года. Если вам интересно, конечно же, котировка падала весь этот период времени. Так и открылось долгое падение компании «Северсталь». И тут следующая новость. Это 2 марта 2022 года. Кто помнит себя в марте 2022 года? Я хорошо, к сожалению, помню. Никак не забуду. Недавно пересматривали ролик, который мы снимали как раз в марте с алкоголем. Грустно. Очень хорошо, что осталось это все в памяти, как бы эмоции не стереть. Так вот, новость 2 марта. «Северсталь» Мордашова прекратила экспорт в Европу. Короткая новость. В тот момент, ну, меня сейчас поправят, по-моему, это процентов 40 бизнеса. Около 35%. Прекратила. И, наверное, вы ждете, что после этой новости будет какая-то положительная, потому что надо поддержать металлургов уже, правильно? Ну, потеряли четверть, там, треть рынка потеряли. Но следующая новость, 13 марта, новость, 13 марта. Минпроторг потребовал от металлургов ограничить наценку. И, по словам господина Евтухова, я думаю, вы помните, наценка не должна быть больше 20%. Это было через 2 недели после объявления о том, что они потеряли рынок Европы. А таскать металл, друзья, по всему миру, по всей планете, это как бы вам не золото, не алмазы. Сляп надо увезти, как бы, да, или прокат. То есть поддержки не было. И, конечно же, через год, 10 марта 2023 года, тогда еще не было финансовой отчетности, попросили еще раз Минпромторг эту наценку не увеличивать и оставить ее до 20%. То есть, друзья, новостной поток по «Северстали», это все, что у нас было, напомню, был крайне негативный в течение всей подковы. Купить это было тяжело. Я пытался анализировать слухи, пытался анализировать публичное выступление АЭРов, тем более, что в ряде случаев я был модератором, и там ребята, конечно же, как-то пытались сказать, мы там перестроились, там все хорошо, ну что-то такое. Они не заявляли, это нужно признать. Но как бы до этого они заявляли, что открылся прекрасный ближневосточный рынок, который потом куда-то делся. Тоже заявляли. Вот. И, по сути, мы узнали, что они перестроились, что они, оказывается, смогли заработать денег в России исключительно только по сути, в августе 2023 года. Вот тогда, ну, по крайней мере, value investor мог пойти и как-то купить осознанно. Вы просто откроете, наверное, сейчас, или мы покажем вам даже, МСФО, и увидите, это, кстати, так символично, что деньги и эквиваленты находятся в балансе самой верхней строчкой. Как бы намекая, что, ребята, ну, типа, мы продавали все это время. И там обнаружите там 300 миллиардов, из которых вы можете, наверное, отнять 100 миллиардов на капекс, которые ребята вроде как озвучивали. Ну, может быть, окей, не все 300, может быть, половину, чтобы с долгом взять. И самое главное, поняли, что продажи были. А вот совсем недавно, на прошлой неделе, выяснилось, что, в принципе, действительно, компания после невероятно тяжелых нескольких лет смогла выйти на ту же мощность, на которую она смогла зарабатывать нам дивиденды в 2016 году, до ФАСа. Удивительная история в том смысле, что получилось, Северсталь, будучи ангелом, потом падшим ангелом, в течение всего этого периода времени так быстро перестроилась, и при этом она же отхватила, получается, вообще все геополитические риски. Вообще. То есть против нее ополчились все страны, включая Россию. То есть абсолютно все. И несмотря даже на это, ребята смогли довести дело о суде до, как мне кажется, символического штрафа 8 миллиардов. Ну, как бы это с 300 миллиардов кэша абсолютно не пугает. И показать прибыль соизмеримую с 2016 годом, несмотря на то, что наценка не позволяет теперь зарабатывать прям как IT-компании в 2016 году. Такая была маржа у них. Но тем не менее, цены на арматуру, на прокат, если кому интересно, подросли из того периода времени, где-то процентов, наверное, там на 20-25, кивнешь. Похоже на правду. Ну, что-то такое, да. Чуть подросли, но я не могу сказать, что они находятся на каком-то пике, будучи, несомненно, циклической компанией. Еще можно поучаствовать в отскоке, в дивидендах. Мы очень рады, что компания «Северсталь» вернулась, во-первых, в мой портфель, что, наверное, теперь вернется в ваше. Если вы ищете слот в своем портфеле для какого-то кэш-коу, да, который делает предсказуемый бизнес, а теперь еще суперпредсказуемый в одной стране, то «Северсталь», спасибо, что вернулись. Давайте поддержим их.
Специальное важное включение. Есть такая ассоциация розничных инвесторов. Ее идейным вдохновителем является Илья, наш хороший друг, коллега с рынка, такой же частный инвестор. И что эта ассоциация делает? Она направила обращение в УГМК с просьбой о выкупе розничных акционеров Петропавловска. Кратко напомню историю, которая происходила после 2022 года. Есть такая компания Петропавловск, она была, да, она торговалась на лондонской бирже, началось СВО, и после этого компания оказалась между двух огней. Она работала в России, продавала золото в российские банки, но юридически была британской и должна была следовать британским законам для того, чтобы избежать каких-то больших штрафов, проблем и так далее. И, соответственно, выходит санкция о том, что британские компании не имеют права торговать каким-то образом с санкционными компаниями. А Петропавловск, ввиду наличия определенного долга в ряде банков, был вынужден продавать золото только в санкционные банки. И лишился этой возможности, компания обанкротилась. И мы с вами имеем историю, которая заключается у нас в том, что Петропавловск, соответственно, провел скрытую редомицеляцию, наверное, так это можно назвать, когда активы компании выкупили из Петропавловска, они стали принадлежать компании УГМК, и это все классно, потому что сохранились рабочие места, сама компания, и все было бы супер, если бы не пострадали частные держатели этих акций. Если вы держите акции этой компании, ссылочка будет в описании на телеграм-канал Ари, там будет ссылочка на документ. Если вы держите эти акции и пострадали из-за этой ситуации, пожалуйста, поддержите обращение. Может быть, у ребят что-то получится, надо защищать свои права. На этом все.
Да, я скажу, что шансы малы, откровенно говоря.
Попробовать
надо. То есть, если это все мы так оставим, то будет хуже. Давайте хотя бы попробуем.
Мы делаем вывод, только один из этой истории. УГМК никогда не придет к нам на эфир.
Думаю, уже нет.
Уже все.
Так, Миш, привет.
Привет.
Значит, смотри, вышел производственный отчет, и по вашим планам, в том числе, на 2024 год. Производство, поправь меня, будет чуть сокращаться, правда?
Правда.
Правда. Смотри, давай я сейчас поною чуть-чуть. Ты это послушаешь, а потом поможешь нам понять, что происходит с Норильским никелем. Хорошо?
Поною в ответ.
Поноешь в ответ, да. Ну что, да, блин, ну как есть, ребят, как есть. Назар образца трехлетней давности, значит, рассказывает про EV, это Electric Vehicles, энергопереход, незаменимую роль Норильского никеля в этом, это чистая правда. Я смотрю ваши ролики, где ваши ребята, финансисты и производственники рассказывают про 600 тысяч, значит, тонн деманда по высокосортному никелю, который придется как-то где-то надыбать за ближайшие 5 лет. Вот, и, значит, я все снимаю, все эти ролики, они всем нравятся, я изучаю будущее, где себя чувствую просто так прям комфортно. Значит, где сейчас я? Хочешь, я расскажу? Ну, мы же ноем, да? Значит, все скатилось настолько низко, Миш, что сейчас мы занимаемся в чатике тем, что пытаемся понять, вот сейчас дно цикла или нет. То есть вот настолько мы, как аналитики, низко упали. Почему? Потому что, смотри, считаю, за год изменения, ну, у вас, наверное, цены чуть по-другие, там, да, и я в долларах считаю, в рублях, наверное, повеселее.
Ну, тоже доллары считаю.
Тоже доллары, да? Конечно. Ну, вот, тогда, смотрите, перечисляем. Палладий минус 40 за год, никель минус 45% за год, родий минус 60% за год, платина минус 8, медь минус 5, что уже считается ростом практически по сравнению со всем остальным портфелем.
В рублях рост.
В рублях рост, кстати, да, в рублях рост. То есть, в принципе, весь портфель во всем мире уничтожен, как бы, если коротко. И вот этот весь демант, сегодня еще картинка пришла, значит, еще тоже покажем ее, о том, что, оказывается, не будет там 15 миллионов или миллиардов электромобилей в Европе, походу. Вот, и что я хочу тебя спросить. Смотри, все вот это мы забыли, как страшный сон, энергопереход и все остальное, самые низкие CO2 на тонну, значит, производства никеля, все это, к сожалению, Миш, в прошлом. Вот. А сейчас вопрос только один у частных инвесторов. Это дно цикла или нет? Вот, хочется и колется. Это самая честная оценка про норильский никель сейчас. То есть вот, ну, эти цены, ну, минус, ну, 45 никель, минус 40 палладий, это что такое? Как-то хочется услышать мнение норильского никеля, раз пока у вас не финансовые отчеты, а операционные исключительно. Типа, что будет с этим портфелем? Типа, есть какая-то надежда? Ну, в общем, мое нытье закончилось, теперь твое начинается.
Ну, давай начнем немножко с середины твоего вопроса. Да. Мы, во-первых, не снижаем производство для того, чтобы кому-то какие-то послать сигналы, что вот все плохо, да, цены низкие, поэтому мы снижаем производство.
А могли бы?
Единственное, ну, слушайте, мы могли бы, только в этом не будет никакого смысла. Угу. Потому что наша себестоимость, которая при процентов на 80 фиксирована, практически не изменится, а выручка уменьшится. То есть никакого смысла в умышленном, да, снижении производства для того, чтобы там поддержать цены, в нашем случае не работает. И я вам так скажу, по большому секрету, у большинства металлургических компаний то же самое. То есть если ты снижаешь производство специально, ты просто не досчитаешься выручки, с точки зрения твоего финреза тебе это никак не поможет. Это вот просто факт медицинский. Вот. А второй момент. Единственная причина, почему мы реально снижаем производство, это капитальный ремонт печи. То есть у нас на Надеждинском заводе всего две печи, и вот одна из них будет вставать на капитальный ремонт в течение там, 3 месяца. Наверное, вот главная и единственная причина, почему у нас снизится производство. Отвечая на следующий вопрос, дно ли это?
Вот-вот, да.
Мы думаем, что это дно, но, вот, знаете, как часто говорят, все, что сказал до, но, не имеет значения. Да? Вот. Но как долго это дно продлится, сказать очень трудно. Я вот всегда, то есть я человек-то уже не молодой, я хорошо помню 2014-2015 год, где мы столкнулись с похожей ситуацией. Вот если ты просто откроешь, там, я не знаю, 2014-2015 год, отчеты наши или презентации, увидишь то же самое, что очень сильно просели цены на все практически, по всему спектру commodities. Mm. Вот. И такая ситуация, там, мы смотрим и тоже не понимаем, почему у нас, не знаю, там, 50% глобального производства работает в убыток. Никто не закрывается. И вот из-за этого такая ситуация продержалась где-то год. Вот год, цены лежали на спине, и только примерно там спустя год-полтора они начали отрастать, и потом к 2019-2020 году они прям выстрелили там, в 2-3 раза по некоторым металлам. Вот мне текущая ситуация очень сильно напоминает вот как раз 2014-2015 год. Это потому что мы в цикличном бизнесе, ну вот как раз 10 лет назад, вот 10 лет цикл. Вот мы сейчас вот вернулись в ту же точку. В чем разница между 2014 и 2015 годом? А разница есть. Во-первых, все-таки за 10 лет произошла очень сильная инфляция себестоимости. Поэтому говорить о том, что цены могут упасть до тех уровней, которые мы видели в 2014 году, ну, это глупо. Ну, потому что у тебя себестоимость тоже выросла там, примерно процентов на 100 за вот этот вот весь период времени. Чудес не бывает, как бы все дорожает. А также в нашем бизнесе все дорожает. А вторая большая разница, почему тогда это держалось так долго, год и никто не закрывался, потому что мы существовали в условиях сверхнизких процентных ставок по кредитам. То есть там реально можно было кредитоваться чуть ли не в ноль, вот, и ты мог существовать, сжигая кэш очень-очень долго. Сейчас как раз у нас ставки по кредитам довольно высокие, да, вообще, опять-таки, глобально. Поэтому существовать в условиях таких сверхнизких цен без закрытия производства, без сокращения, наверное, так долго люди не смогут. Вот. Поэтому коротко чайный вопрос. Да, мы на дне. Сколько продлится это дно, сколько мы будем на нем лежать, как быстро наступит отскок, сказать трудно, но там вот мое личное мнение, это не прогноз от компании, еще раз повторю, это мое личное мнение, вот исходя из моего опыта, да, я думаю, где-то месяцев 6 точно мы на этом дне полежим.
Окей, помоги понять, пожалуйста, Миш, вот эти цены, все упало, потому что, ну, просто спроса нет или предложение пипец, Индонезия там просто сейчас завалила все никелем, например, и вот почему, как вы объясняете себе эти цены вообще?
Ну, зависит от металла, да. То есть, если мы говорим про никель, никель это безусловно, то есть с одной стороны это снижение спроса, прежде всего в Европе, ну потому что давайте как бы честно скажем, если мы посмотрим на индустриальные показатели европейских стран, то они там ну ноль, то есть роста нету никакого, да. В Америке там чуть-чуть получше, но тоже не ахти. Ну, в Китае там более-менее, но тоже не супер красиво все там, да. Нету никаких 7-8% спроса, там 4-5, наверное, честный рост. Вот, это первый момент. А второй момент, это, естественно, огромное производство никеля в Индонезии. И мы, на самом деле, этого никогда не скрывали. Мы об этом последние 2-3 года рассказываем, что, ребята, сильно не обольщайтесь. Да, спрос есть, там, электромобили, но при этом мы видим Индонезию, и как там строится все семимильными шагами. И там Индонезия, чтобы вы понимали, масштабы индонезийцы, ну, если быть честным, китайцы в Индонезии, добавляли каждые 2 года по одному норильскому никелю с точки зрения производства. Каждые 2 года по одному норильскому никелю. То есть за 10 лет они построили там 5 норильских никелей. Вот, вот, то есть, и, но тоже тут не надо обольщаться. Такими темпами расти никто дальше не будет в Индонезии. И, скорее всего, мы увидим в Индонезии там очень серьезные, скажем так, вопросы к индустрии со стороны правительства, потому что правительство Индонезии не очень радо тому, что происходит. То есть они реально видят хищническую добычу, так называемый хай-грейдинг. Они видят то, что из-за этого, из-за 10 лет вот этого хищнической добычи стали содержание в руде сильно падать у них. А то, что государство, там ну, нету нормальной налоговой политики в отношении горных компаний, там, в отличие от России. То есть мы там даже на правительстве Индонезии пытаемся как-то немножко объяснить им, как там НДПИ устроен в России, вот как это его правильно принимать, чтобы все value не отдавать китайцам, да, а хоть чуть, чтобы правительство с этого поимело. Вот они, надеюсь, к нам прислушиваются. Вот. Поэтому здесь вот ситуация именно такая. Да, да. Тут как бы двойной удар. Сильнее, конечно, удар был со стороны предложения, потому что просто вот, говорю, построили 5 норильских никелей за 10 лет.
Окей. Скажи, пожалуйста, следующий вопрос. Тоже помоги понять. Вот эти цены.
К цене, да, возвращаясь, коль скоро мы заговорили про цену. Но да, вот если мы посмотрим, какая сейчас там цена на никель, там 16 тысяч, если меня не изменяет память, 15-16 тысяч за тонну. При этой цене порядка 50% мирового производства, вот всех активов, они находятся либо в убытке, либо в нуле. То есть они ничего не зарабатывают.
Вот, я просто пытался понять, смотри. То есть, ну, эти же цены для всех, правильно?
Да, да.
Соответственно, у вас ну, себестоимость, себестоимость низкий.
Да.
Ну, как бы, если вам, ну так, назовем вещи своими именами, не весело, то каково же другим ребятам?
Ну, поэтому мы и видим, что закрываются. Вот закрылся Ravensthorpe, это большой никелевый проект. У BHP они объявили о том, что будут сокращать, возможно, что-то закрывать. Там у них есть актив, называется Nickel West в Австралии. Mm-hmm. То есть есть процесс начинается потихоньку.
Ну,
потому
вот,
что,
типа, цикл,
да, я говорю, люди начинают немножко закрываться, люди перестают инвестировать. И даже в Индонезии мы уже не видим таких темпов роста, какие они были там 4-5 лет назад. Именно постройки. То есть тут как бы чудес не бывает, рано или поздно у тебя ответ со стороны предложения на цену появляется, но вопрос в том, как долго он будет длиться, потому что бизнес инерционный, да.
Ну, короче, надо, чтобы 5 норильских никелей в Китае закрылось, да, теперь на этой низкой себестоимости, и все будет как раньше.
5 они не закроют, но
понятно.
Спрос все равно есть. То есть вот эти там разговоры о том, что у нас, мы всегда мечемся из крайности в крайность. Сегодня мы там, значит, про электромобили рассказываем, как все улетит в космос. Опять-таки я вот про себя скажу, я всегда говорю, что, ребята, мы очень консервативно смотрим. Мы это 100 раз видели, там, новая технология, там, убийца ДВС. Ну, не бывает так. Не надо сильно на этом хайповать. Это хорошая тема, но она как бы не такая, как все думают. Потому что, говорю, еще раз, мы со своей стороны общались именно с теми, кто производит все это дело. И ДВС, и электромобили, и гибриды. И с инженерами разговаривали, все как бы подводные камни примерно видели. Вот. И, но хоронить это, вот как сейчас все стали, вот, а все там, ничего не работает, электромобили – это полная, значит, профанация, тоже нельзя. Там будет рост, будет нормальный рост. Он не будет там 50-60%, у тебя не будет там половина автопарка к 30-му году чисто электромобильная, но все равно там будет много автомобилей, порядка, мы так думаем, процентов, там, ну не процентов, 15-16 миллионов чистых электромобилей в год, я думаю, будут производить. Это нормальная цифра.
Кстати, у вас же, по идее, ну, портфель, да, металлов, он же сопряжен, то есть он как бы зеркально сопряжен, да? То есть если мы понимаем, что, ну, походу, не будет так много EV, как мы ожидали, ну, туда, ну, машины же никуда не денутся, а у вас такие раз, ну, там, катализаторы ударные выстрелили. Да. Но вот как бы по этому году, может, какой-то он особенный, кажется, что вообще просто все, ничего не будет, вообще автомобилей больше не будет, короче, никаких уже, походу. Вот, и, ну, действительно, если это не дно цикла, то что? Ладно, окей, я понял, панели, да?
Ну, автомобили будут, но так, чтобы вам информация к размышлению. Вот мы уже в 2024 году находимся, а мы в 2023 году не вышли на уровень производства 2019 года по автомобилям в абсолютном выражении в мире. То есть ковид очень сильно автомобильный рынок подкосил, это правда, и вот мы до сих пор из этого кризиса ковидного не вышли, да, вот спустя 4 года. Хотя все думали, что мы там в 21-м уже выйдем.
Смотри, ну, мы понятно, что ты не можешь сказать ничего про финансы, про финансовый отчет, ждем. Я так посчитал на коленке, что, как ни странно, не все так будет печально из-за доллара. Вот мне кажется, что, как ни странно, будет даже, может быть, ну, более-менее на среднем уровне за последние там 3-4 года, да, отчетность. Ты можешь как бы немножко, ну не то чтобы намекнуть, ну как-то, не знаю, может быть, опровергнуть мою логику, то есть не называя цифры, ты не можешь, тебе еще работать. Вот, просто подскажи, как бы это правильно, сильно смотреть на доллар. Почему, тоже уточню, Миш? Ну потому что, блин, мы в России живем, давай так, да, то есть и как будто бы цены могут быть совсем другие для ваших покупателей, просто на геополитике. Вот хотя бы здесь можешь какой-то развеять миф, что вы сейчас торгуете всем за полцены, потому что из России?
Нет, за полцены мы ничем не торгуем. Я вам даже так скажу, мы не торгуем вообще ни с какими существенными дисконтами. Угу. То есть это даже не 5%. Ну, так, для. И в основном этот дисконт связан просто с другой логистикой. Потому что у вас как бы всегда цена зависит не только от стоимости товара, а то, куда его надо доставить и на каких условиях. Там, торговое финансирование есть или нет, или так далее. Но говорю, вот в целом дисконтов нет по ценам. А второй момент про рубль. А для прошлого года это правда. Это правда, действительно, рубль поддержал, как бы ни для кого не секрет, что до недавнего времени норильский никель – это был такой своеобразный хедж на рубль. Ну, и как любой экспортер большой.
Да-да-да.
Ну, кого интересует 23-й год? Ну, ей-богу.
Меня.
Ну, как бы, ну, он прошел, уже мы уже в феврале, уже надо смотреть в будущее. 23-й год – это все можно забыть. Вот, а надо смотреть на 24-й год, да, уже. Вот, и тут, на самом деле, есть одна неприятная штука, о которой, я считаю, многие как-то о ней не говорят, но она есть. Вот, я тоже не хочу никого как бы это скрывать, чтобы потом там не сказали, вот там Норильский никель нам неправильно сказал, что в прошлом году были введены, по-моему, в октябре, что ли, экспортные пошлины.
Минус 7%, да?
Экспортная пошлина введена была таким образом именно для того, чтобы нивелировать позитивный эффект от ослабления рубля для крупных экспортеров. То есть она не плоская, она градуальная. То есть, условно говоря, примерно, если у вас курс рубля к доллару менее 80 рублей за доллар, то у вас там экспортная пошлина 0. Но если у вас там курс там, 90, как сейчас, у вас там x процентов. Если там, 95, 2x. X плюс что-то там, да, 100 и так далее, и так далее. Да, вот. И по факту из-за этой экспортной пошлины, вот на текущем курсе, вот если, допустим, мы представляем, что у нас ничего не меняется, 90 курс примерно остается, нам эффект ослабления рубля не дает ничего, никакого позитива вообще.
Хорошо, ну хотя бы подтверди логику. То есть если я возьму просто вот из вашей операционки объем производства, умножу его на цены ЛМЕ, умножу его на доллар, видимо, отниму там процентов 7, да, за то, что это все-таки, получается, за эту как бы ковенант условно заходили в течение года, я получу приблизительно финансовый отчет.
Ну, там есть еще куча всяких нюансов, например, НДПИ, который плавает очень сильно от цен на металл. Да? То есть у тебя там цены выше, выручка выше, но НДПИ выше. Да? Там цены ниже, выручка ниже, НДПИ ниже. Но в целом, да, ну и плюс надо там себестоимость просто проинфлировать на инфляцию в России,
да,
и все,
да, надо
рублевую.
Добавить, надо добавить. Еще я добавляю к этому добавляю инфляцию, да, в себестоимости. Отнимаю НДПИ, но это он как бы практически константа, можно сказать.
Ну, она там легко формулу забить, просто привязав это к ценам.
Но если эта логика работает, то, ну, не прям все ужасно это на самом деле.
Нет, никто не говорит, что все ужасно. Да? То есть у нас нормальные результаты будут. Бывали, конечно, и хуже, но бывали и лучше, но бывали и хуже, на моей памяти. Mm-hmm. Я давно в компании работаю. Но еще раз скажу, что там результаты, это 23-й год, это прошлое.
Тогда что, Миш, спасибо тебе большое, что пришел. Все понятно, ждем тогда финансовый отчет. Сколько осталось нам ждать?
А в пятницу будет финансовый отчет, так что уже совсем
чуть-чуть. Вспомнил в следующем ролике. Спасибо большое.
Да, не за что.
Все, спасибо.